Да, также вот и ангел полностью передает откровение Божие, сам будучи очищенным Духом Святым. Глаза его, лицо его как вид молнии. Дело в том, что молния, она напоминает нам о каком дне? О судном дне, да, о втором пришествии, конечно же, да. Помните, Господь говорит, как молния бьет с востока, бывает видна до запада, так будет Сын Человеческий в день свой. И вот лицо ангела было как молния, потому что он напоминал, и он собирался донести Даниилу весть оба в самом конце дней. Вот это откровение завершается возвещением всеобщего воскресения мертвых и Дня Страшного Суда. Поэтому уже на нем как бы отсвет этого будущего дня, да, сверкает. Поэтому его лицо как молния светится. И глаза его как горящие светильники. Вот у него сверкающие глаза, горящие, да, потому что в них светится огонь откровения, огонь закона Божия. И свет лица Божия отражается в нем. И руки и ноги его по виду как блестящие медь. То есть они крайне крепкие, могущественные, да, и их невозможно ничем преодолеть. А голос речей его, как голос множества людей. Потому что его голос становится голосом множества людей. Голос Бога, переданный через него, становится своим для всей церкви, да? Собираемой из множества людей, которые становятся, соединяются в единого Христе Иисусе, Господи нашим. Только один я, Даниил, видел это видение. А бывшие со мной люди не видели этого видения. Но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться. То есть это видение было совершенно объективным. Это не была какая-то фантазия, да, галлюцинация. Все люди, которые окружали Даниила, они почувствовали присутствие вот этого страшного огненного духа, но они не могли увидеть. С чем это связано? Дело в том, что Даниил был очищен. Он же постился перед этим, молился, да? И у него было очищенное сердце. Они не очищенные, они могут ощущать присутствие Божьего слуги только как некое ужасное могущество, которое просто пугает их. Точно так же и когда Господь явился по пути Савла в Дамаск, один Савл увидел Христа и услышал его голос. А те, кто были с ним, они упали вниз. Почему? Потому что они увидели сверкание света и услышали звук голоса. Но что говорил голос, они не услышали. И они не увидели того, кто явился. Вот, почему? Там, именно по этой причине, что голос был обращен именно к Савлу, а другим было дано почувствовать это, чтобы они поняли, чтобы Савл понял, что это не было какая-то личная выдумка, понимаете? Какая-то личная галлюцинация там, или восторг какой-то и так далее. И, кстати говоря, вот заметьте, здесь мы что видим? Мы видим, что Даниил не видит галлюцинации. Обычно галлюцинации многие не видят. Массовые галлюцинации – это явление, которое выдумано специально для того, чтобы объяснить то, что необъяснимо. Не бывает, на некоторые люди там себя накручивают, что называется, да, и начинают что-то видеть, некую реальность, которую они там коллективно сфокусировали. Но Даниил и его сотрудники, которые были вместе с ним, те люди, которые были вместе с ним, они совершенно ничего не ожидали увидеть. Да? Откровение пришло тогда, когда был ему год. Как раз этот признак откровения Божьего. Откровение Божие, оно не вызывается искусственным способом. Оно не вызывается механически. Бог действует тогда, когда ему надо, когда он хочет. И вот эти люди, они убежали, чтобы скрыться, а я остался один и смотрел на это великое видение. Но во мне не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился, и не стало во мне бодрости. То есть перед лицом такого могущества, да, ангелического, он стал как бы чувствовать себя как бы прозрачным, да, вот. И с чем это можно сравнить? Можно сказать, что ангел имеет более плотное бытие, чем человек, да, более насыщенное бытием, чем человек, более существующее существо, чем человек. Вот. А человек, он по сравнению с ним такой, более такой, похожий на тень, потому что он дальше от природы Бога. Кстати говоря, в следующий раз, когда вы будете смотреть на открыточки с ангелочками, там, Пасхи, например, вот вы вспоминаете об этом видении. Как вы думаете, вот похож вот ангел, которого увидел Даниил, А это пухленького младенечка с крылышками. Понимаете, это совершенно, это полное издевательство просто над реальностью. Нигде в Писании не сказано, что ангел похож на ангелочка с крылышками, или он, то, что он похож там на девицу какую-то. Как часто, знаете, там избирают ангелов девиц в Писании в 19 веке. Умильного вида. Собственно говоря, я думаю, вы понимаете, почему испугались стражи, когда охраняли гроб, почему они замертво попадали. Представьте, вот такое увидеть. Страшно же будет, однако, да? Вот. И когда ангелы являются, они являются действительно, их явление для человека страшно. Вот. Тем более страшен Бог сам, который восседает на ангелах, управляет ангелами. Итак, «И услышал я голос слов его, и как только услышал голос слов его, в оцепенении пал я на лицо свое и лежал лицом к земле». Вот, то есть голос ангела, он непереносим оказывается, да, для человека. Нужно укрепление, чтобы услышать голос неба. Часто люди говорят, мне посредники не нужны, я сам по себе с Богом буду общаться. Ну, знаете, разговор такой, зачем мне ваши посредники? А теперь представьте, что вдруг их желание исполняется. Представьте себе, а? Они видят даже не Бога, просто ангела. Как вы думаете? Чем это закончится для них, встреча без посредников? Я подозреваю, что для них даже стресса не закончится. Они просто умрут от инфаркта на месте, и все. Понимаете? Ну, представьте, вот такое увидите. Как? Вот, и пророк Даниил, он просто упал в бесчувствие на землю, да? Хотя он был очищен, да, укреплен Духом Божиим, но и он, его смертная плоть не могла выдержать такого могущества. Кстати говоря, когда говорят, что святые будут подобны ангелам, мы часто на самом деле не задумываемся, о чем это сказано. А ведь, между прочим, это означает то, что святой, если он сейчас придет, вот, прославленный Бога святой, даже его душа придет, она будет вот такая же. Поэтому, кстати говоря, и видели очень многие. Почему вот Николай Чудотворец там очень грозно часто являлся, люди там разбегались, там полки разбегались, это явление, там Георгий Победоносец, там, или Дмитрий Мирточило, там, да, или Николай Чудотворец. Он же стал подобным ангелом. То есть он приобрел вот такое могущество, понимаете? Вот я подозреваю, что если бы мы с вами сейчас встретились с апостолом Павлом, мы бы с ним за руку подзарослов не смогли точно совершенно. Почему? Потому что он стал пропитан вот этим могуществом, да? Святые стали страшные. В смысле, вызывающий благоговейный ужас и трепет, да, такой же, как вот был у ангелов. Собственно говоря, это было еще и при жизни. Когда апостол Петр вошел к Корнилию сотнику, помните, что сделал Корнилий? Корнилий, увидев его, упал на лицо свое. А Петр поднял и сказал, не бойся, я тоже человек. Понимаете? То есть нужно помнить, что святость это как раз-то совсем не означает хорошесть или добропорядочность. И поэтому, кстати говоря, ясно становится, что разговоры об канонизации святых по причине того, что они там много, что такой человек, какого-то человека надо канонизировать, потому что много полезного сделал для общества, это глупость, понимаете? Святой человек это не тот человек, который общественно полезным делом занимался. Святой человек это тот, кто был пронизан запредельными силами Бога. Кто стал ангелоподобным. Даже не ангелоподобным, а богоподобным существом. Вот. И нужно иметь свидетельство именно этого. А когда у вас начинает выступать за канонизацию Ивана Грозного, например, там, или сейчас уже говорят о канонизации Петра I и Иосифа Виссарионовича Сталина, вот, а мне уже приходилось такие вещи слышать. Раз Путина, это я уже не говорю, да? Тут нужно сказать, что где у них ангелическая мощь? Где вот эта мощь ангельская у них? Нету. Вот я с собой принес журнал, я вам потом покажу после бесед. Последняя православная беседа. Я помню вам рассказы про отца Константина, чьи мощи нетленные, которые распяли на кресте в 18 году. Большого Игнатова, который похоронен. Вот. И... Нет, еще не причислили к лику святых, да. Ну вот тут гвоздь, которым его распяли, видите? И вот его нетленное тело полностью. Нетленное тело даже, оно сохранило в момент обнаружения, оно даже сохранило цвет. Вот такой же, естественный цвет тела.
Как у Александра Свирского?
Да. Да, с 18-го года. У него Евангелие, которое на груди, оно читабельно до сих пор. Лежал. Вот. И от его мощи было, как я говорил, уже фиксировано к августу этого года 1024 исцеления.
Вот.
Большую Игнатову, но в границе Мордовии. Надо вообще как-нибудь съесть туда будет. Вот. Ну, опять-таки, здесь мы заметим, что вот этот человек, он действительно стал вот именно неким страшным человеком, понимаете? Страшным не в смысле пугающим, да? Запугивающим или там ужасающим. В смысле, есть страх двух видов, да? Есть страх, вызывающий панику, а есть страх благоговения. Страх перед как бы мощью иной жизни, которая более сильная, чем эта жизнь. Да, которая предельно сильная, предельно насыщенная бытием. И вот здесь вот, мощь шестого вот, отца Константина, они как раз показывают эту мощь жизни, которая остается даже в теле. У него тело уже благоухает с 2001 года, когда его обнаружили, до сих пор непрерывно происходит благоухание, непрерывные чудеса. Как я и говорил, причем чудеса, там, скептик-священник, он принимает только при условии медицинского свидетельства, и предварительного, и последующего. Вот. Другие чудеса он просто не признает. Итак, когда я лежал в оцепенении, пал на лицо свое, лежал лицом своим к земле. Он так вот поклонился перед ангелом, да, почитая мощь Бога в нем сияющую. Ну вот коснулась меня рука и поставила меня на колени мои и на длани рук моих. То есть рука подняла и поставила его на четвереньки, да? Чтобы он мог хоть как-то общаться, да, сам. И сказал он мне: Даниил, муж желаний, то есть муж, которому исполнили желание Бога, и которую, чьи желания совпадают с желанием Бога. Вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне. Когда он сказал мне эти слова, встал я с трепетом. Но он сказал мне: не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя перед Богом твоим, слова твои услышаны. И я пришел бы по словам твоим, но князь царства Персидского стоял против меня 21 день. Ну вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням. Когда он говорил мне такие слова, я припал лицом моим к земле и онемел. Но вот некто по виду похожий на сынов человеческих коснулся уст моих и открыл уста мои и стал говорить и сказал стоящему передо мною: «Господин мой, от этого видения внутренность мои повернулись во мне, не стало во мне силы. И как может говорить раб такого господина моего с таким господином моим? Ибо во мне нет силы, и дыхание замерло во мне». И тогда снова прикоснулся ко мне тот человеческий облик и укрепил меня и сказал: «Не бойся, муж желаний, мир тебе, мужайся, мужайся». И когда он говорил со мною, я укрепился и сказал: «Говори, господин мой, ибо ты укрепил меня». И он сказал: «Знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским. А когда я выйду, то вот придет князь Греции. Впрочем, я возвещу тебе, что написано в истинном писании. И нет никого, кто поддержал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего». Вот здесь как раз так идет речь об этих взаимоотношениях ангелов, благодаря которым и движется человеческая история, да? Через которых Бог поднимается, или низвергается и ставит их каждого на свое место. Итак, первое, что сообщил этот ангел, что он готов был прийти к Даниилу сразу же, как тот начал молиться, но его удерживал некто, некий князь персидский. Кто это такой? Какой князь персидский его удерживал? Нет, его удерживал ангел-хранитель персов. Он не хотел, чтобы еврейский народ был отпущен из Персии. Кстати, есть очень интересное толкование. Знаете, почему он не хотел? Потому что ангел-хранитель персов, он заботился о том, чтобы евреи распространили богопознание среди персов. Понимаете? И по этой причине он не хотел отпускать их от себя. Вот. И именно по этой причине он удерживал вестника Божия и не хотел, чтобы по молитвам Даниила Пророка евреи возвращались в Святую Землю. Потому что он заботился о чем? У него есть прямая забота какая? У него забота о персах, да, есть? Ему поручены персы. Вот, тут приходит какой-то ангел, который хочет людей, которые тут Слово Божие несут, от них увести. Вот, естественно, ангел-хранитель этого не хочет допускать, и он с ним борется, он его не пускает. Он борется, попирается и хочет, чтобы народ Божий остался среди персов, чтобы и они тоже слышали Слово Божие, да, и чтобы они постепенно приходили к Богу. Это естественное желание, да, ангела. Вот, и таким образом вестник Бога, он не может дойти до пророка Даниила, пока не вмешивается некий князь Михаил. Здесь первое упоминание в Библии некого князя Михаила, который всем, наверное, известен как кто? Как ангел Михаил, да. Вот. Почему называть здесь князем вашим?
Повергли единицу, поэтому...
Потому что архангел Михаил является ангелом-хранителем еврейского народа. Понимаете? Он является ангелом-хранителем еврейского народа. Как вот. И именно по этой причине он вмешивается в этот спор. Потому что тот вестник, который послан Даниилу, а те толкователи, которые не считают его Господом нашим, они признают его Гавриилом, архангелом, тем самым архангелом Гавриилом, который явился Богородице. Кстати говоря, это говорит о чем? О том, об великой мощи внутренней Богородицы. Вот, смотрите, на иконке, да? Мы видим архистратик Гавриила, да, и Божья Матерь. А вот тебе представьте, вот архистратик Гавриил реально, у него глаза как светильники, лицо как молния, да, тело как топаз, руки и ноги как сверкающие медь, и голос его как шум народов ноги. Вот, и вот с Божьей Матерью, она удивляется не его явлению, это она совершенно удивлялась, помните из Евангелия? А удивлялась странному приветствию. Вот. Это как раз тот признак уже высокой духовной чистоты Богоматери, связанный с тем, что по преданию он был ее личным ангелом-хранителем, архангел Гавриил. Так вот, князь царства Персидского стоял против меня 21 день. Где он стоял? Стоял он перед троном Бога, не желая попускать его на землю, не желая, чтобы исполнилось это вот определение. Вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне и остался там при царях персидских. Почему один из первых князей? Почему один из? Дело в том, что христианская ангелология знает, мы немножко знаем об устройстве этой духовной вселенной, которая нами не наблюдаем. Мы знаем, что ангелы, они имеют, мы знаем о существовании как минимум 9 видов ангелов, 9 видов разумных существ. И выше всех этих 9 видов разумных существ находится 8 князей. 8 князей. Сейчас их, правда, стало 7. А почему?
Один спал, что ли?
Один упал из них, да, первый из них упал. И вот поэтому сказано, что один из князей, то есть верховных ангелов, которые являются верховными правителями ангельских миров, да, возглавляющими ангельские иерархии, вот, он является Михаил. Первым был Люцифер, Сатана. Вот, он упал. Вторым был Санимова и первым. Стал, таким образом, первым стал Михаил. Михаил, имя означает, кто как Бог, кто подобен Богу, кто равен Богу. И вот он один из князей, он вмешивается на правах правителя, и он его, таким образом, при помощи его голоса совершается то, что этот архангел Гавриил приносит весть о будущих событиях, пророку Даниилу, чтобы еврейский народ понимал смысл того, что с ним произойдет. Архангел Гавриил приходит еще для того, чтобы возвратить евреев обратно в Святую Землю, и для того, чтобы евреи знали, какие испытания их ждут, и что будет в самом конце времен со всеми народами Земли. Итак, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. Что значит, я остался при царях персидских? То есть Аканда говорит, что он остался еще до Бога.